Послание к римлянам – это самое известное вот, послание Павла. И почему? Потому что здесь он как-то прямо объяснил его понятие и понимание Евангелия. От корки до корки, можно так сказать. И в этом послании есть очень понятная структура. Вот, первый по 8 глав чисто объяснил, что такое Евангелие. Потом 9 по 11 он говорил об Израиле, как закладный пример о милости Божьей, потому что для него благодать, тот милость, тот дар Божий, который вне наших вот дел и так далее, это самое главное, для него самое чудесное. И он провел пример вот Израилева, как пример, народ Израилев, как пример Божьей благодати. Потом 12 по 16, это чисто практически. И его практические призывы к нам, заповеди к нам, все имеются свое вот основание на то, что он раньше здесь писал, с 1 до 8 глав, насчет основательного момента Евангелия. И он сказал в первом стихе, что он призванный апостол, избранный к благовестию Божию. И мы, наверное, думаем из-за этого, что у него какое-то специальное призвание, которое у нас нету. Но когда он писал Тимофею насчет его обращения по дорогу к Дамаске, он объяснил, что он, то есть Павел, является специальным примером для всех, которые будут веровать во Христе. И так нельзя считать, что я могу просто садить, вот, ничего не делая, ладно, пусть Павел и таких людей, которые избранных, пусть они делают. Потому что в 6 стихе он сказал, между которым находитесь и вы, признаны Иисусом Христом. И тот понятие о том, что он призванный апостол, он сказал, что вы тоже призваны Иисусом. Итак, мы не сможем думать, что у некоторых людей есть задача, как сказать, к служению, а я просто один из прихода, и Бог тогда ничего не особо не желает от меня, просто иногда, как сказать, посетить храм, и все как-то более-менее будет нормально для меня в последний день. Нет, у Бога есть такое жажда для личного отношения с человеком. Он хочет, чтобы ты будешь ему служить. Правда, наверное, не так, как... Но как он дал Павлу такое призвание путешествовать по всему миру, наверное, нет. Наверное, он так не думает о каждом из нас, что нам надо вот путешествовать, делать то, что Павел делал. Но я имел в виду, что, в принципе, Бог хочет, чтобы каждый имел какое-то служение. Когда он сказал, что Павел – раб Иисуса Христа, мы все являемся раб Иисуса. И в смысле раба, это чтобы мы будем служить, не просто садить, ничего не делая. У нас все есть такое специально, вот, задача от Него. Так как согласно той притче Иисуса, где Он объяснил, что Иисус раздал каждому таланты. После нашего крещения у нас все есть какой-то дар Святого Духа, в смысле талант, в смысле какую-то способность Ему служить. И нам надо тогда молиться Богу, если это мы не поняли. Что это такое? Что ты ожидаешь от меня? Какое у тебя есть надежда вот, для меня? Вот. Надо молиться Богу, чтобы Он открыл нам. И что именно Он хочет от нас? Он говорил насчет Иисуса. Что? В 3 стихе. «О сыне своем, который родился от семени Давидова по плоти». Иисус был потомок Авраамова, потомок Давидова. Так как Матфея от Луки тоже в Евангелии начиналось, объясняя, что да, в родословии Иисус является сын Авраамова, сын Давидова. И как Галатам 3 главу Павел объяснил, что Евангелие в этом плане Бог предблаговествовал Аврааму, поскольку он объяснил Аврааму, что у тебя будет потомок именно Иисусом. И здесь, когда он начинал объяснить еще раз, что такое Евангелие, он опять начинал с этого, что Иисус родился от семени Давидова по плоти. Конечно, это должен быть через Марию, потому что Бог был его отец, поэтому как он стал бы от семени Давидова, либо от семени Авраамова, только через женщину, только через Марию. Получается такая, что Мария, обыкновенная женщина, женщина прямо в этом линию. Прямо из Давида, прямо из Авраамова. И чтобы ее сын был бы Иисус, тот Мессия, который Бог обещал. Итак, буквальным образом, телесным образом, Иисус тогда не присуществовал до своего рождения, потому что он был потомок Авраамова. И здесь ясно об этом написано. Четвертым, и открылся Сыном Божьим в силе по Духу Святыни через воскресение из мертвых. Почему тогда Иисус воскрес? Когда столько людей умерли, почему Он воскрес? Написано по Духу Святыни. Я понимаю, что это говорится о Его совершенном характере, потому что Он никогда не совершал никакого рода греха. Он был совершенный. Он не согрешил. Никогда. Поэтому Его Дух, Его образ мышления был святой. Он был без греха. И поэтому в таком плане Бог обещал дать нам после крещения дар Святого Духа, либо дар Дух Христова. Это и тоже говорится о Его ум. И Его ум был без порока. И из-за этого Он воскрес. Почему тогда мы будем воскреснуться, когда, в отличие от Иисуса, мы согрешили? Потому что Бог как-то считает Его Дух к нам. Почему ободряю постоянно людей принять крещение? Почему Максимий тоже из этого же трибуна постоянно тоже ободряет людей креститься? Почему? Чтобы вы будете принять тот Дух от Бога, тот ум Христова, и чтобы Бог будет считать тебе и тоже, так как Иисуса. Хотя по факту мы не такие, по факту мы все от грешников. Так он писал в 7 стихе, всем находящимся в Риме, возлюбленным Божьим, и так далее. 8. Благодарю Бога моего за всех вас, что вера ваша возвещается во всем мире. То есть он никогда не был в Риме. Потому что он сказал, что он писал, что я собираю вас посетить, молитесь, пожалуйста, и чтобы у меня было бы благопоспешно вот, путь к вам. Ну, видимо, он чувствовал такой любви к людьми, которые он никогда не встречал. И сравнительно, они находились на другом стороне империи. Он, в принципе, из Турции или из Иерусалима. И этих людей по их масштабах находился совсем на другом конце вот, мира, тот мир, который они знали, они в Риме. Но он писал так тепло, так как на самом же деле, вы такие хорошие, и я так вас люблю. И это, по-моему, показательство, это уникально, это уникальная характеристика христианства, что мы сможем так и чувствовать к людьми, которые мы никогда не встречали. Вот, что они во Христе, и я во Христе. И поэтому есть кое-что общего сразу. Я знаю, что я буду жить вечно по милости, по благодати Божией с такими людьми, так как тех, которые он даже не встречал там в Риме. Вот. И тот единстве между верующими, Иисус сказал, от Иоанна 17, является довольно вот, сильным пример, чтобы даже обратить миру к Иисусу. В 9 он сказал, что я постоянно, непрестанно вспоминаю о вас, всегда прося в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благопоспешила мне прийти к вам. Сказал, что он постоянно для им молился. И это не только для римлян. Он то же самое писал Филимон, мы это изучали вчера. И почти в каждом послании он так писал, что я постоянно в молитвах для вас. И я не думаю, что он солгал, обманул. На самом деле, он постоянно был на молитвах. И за тех в Риме, Филимон, разных людей. И церкви, кому он писал. почему молитва для других играла такой центральную роль в его жизни, в его мышлении, потому что постоянно молиться за столько людей, это требует время, это требует энергию и так далее. Он на самом деле верил и знал, и что в наших молитвах ради другого человека играют какую-то роль. И я вчера сказал, я это буду повторить, потому что стоит. Либо наша молитва за других человеков будет вообще полезной или нет. Это или так, что Бог смотрит на человека просто на основании поведения и веры этого человека. Или он смотрит на человека, да, согласно его веру, поведению, но и тоже плюс какой-то долг, который зависит от наших в молитвах. Допустим, Максим болеет прямо сейчас. Вот. А что, мы не будем для него молиться?
Будем.
Будем. А вот разве это как-то улучшится его, скажем так, шанс исцеления? Конечно. Иначе вообще зачем это делать? Вот. Если это вообще не помогает, если это не играет никакого роли в его исцелении, пусть Максим болеет, пусть он сам молится Богу, и удачи, Макс, желаем тебе всего доброго, и так далее. Но нет, согласно Библии, нам надо за друг друга молиться. И почему? Потому что это влияет на действие Божие. Итак, вот Макс Пале, ну давайте всем будем молиться для него исцеления. Из-за этого вот мы видим смысл церковной жизни. Зачем вообще собраться вместе? Вот. Иначе лучше было бы просто сидеть дома. Зачем всякие такие проблемы, когда людей встречаются вместе в церкви, сложно как-то направить отношения с друг другом. Лучше просто сидеть дома, молиться, читать Библию и все. Зачем вообще собраться? Зачем вообще понятие церкви? Это частично, чтобы мы сможем за друг друга молиться, и мы сможем узнавать о друг друге наши необходимости. Конечно, есть граница там. Мы сможем пересекать эту границу, и это все становится просто вот сплетня и какой-то клуб, и это тоже не то, что мы просто собираемся, чтобы слышать сплетню, чтобы, ну, как-то заниматься, вот, распространение, слухи и так далее. Это, конечно, нет. И церковь имеется такой тенденции, склонность туда как-то падать. Но не должен быть так. Мы здесь, потому что мы хотим за друг друга молиться, потому что мы хотим по-честному открывать сердце и поделить то, что творится в моем жизни с другими людьми, и за друг другу молиться. Это суть христианства. Поэтому, когда мы читаем постоянно, что Павел писал кому, вот Филимону или к римлянам, и сказал, что я непрестанно вспоминаю вас в молитвах моих, я понимаю это буквальным образом, он понял, что да, тот долг в жизни другого человека, где я играю роль, согласно моим молитвам, хорошо, я с удовольствием буду играть тот роль. Я буду вот, молиться для тебя. И, конечно, можно как-то размышлять, что тогда очень хорошо, если у нас есть многие друзья, которые для меня молятся. И это да, это да. И вот смысл церковной жизни. Он сказал, что он молился и тоже, в 10 стихе, «Всегда просил в молитвах моих, чтобы воля Божия когда-нибудь благоспешила мне прийти к вам». Павел посетил Рим, вы знаете историю, что он был в тюрьме 2 года в Израиле, и римские власти не знали, что с ним делать. И он сделал какой-то запрос кесаря в Риме. «Ладно, отправлю ему в узах, солдатами, сторожем, и садили, ну, плавали на корабле, и такое корабль крещение был. Они почти все умерли и еле-еле убежали из этого корабля крещения на острове Мелит. И на пляже Мелит они еле-еле не умерли. И потихонечку, в конце концов, он нашел Рим. Но здесь раньше он молился, чтобы Бог дал бы ему путь туда, благоспешило мне прийти к вам. Он молился, да, и Бог как-то ему ответил, а не так, как он ожидал бы. Он не ожидал бы, что ответ к этому, что я хочу посетить Рим. Хорошо, Павел, из-за этого ты будешь 2 года сидеть в тюрьме в Израиле, потом ты будешь еле-еле туда, через корабль крещения, всякие такие переживания. Я думаю, что мы тоже молимся Богу слишком быстро, наверное, без внимания. Думаю, ой, да, я очень хочу это, ну дай мне, Господи, дай мне. И если Бог дал бы тебе, вот как на самом же деле было бы. Типично молодой парень или девочка, ой, молюсь Богу за то, что он будет мне вот жениться, ой, чтобы она согласила бы выходить замуж за мною. И вот потом ты смотришь обратно, думаешь, о, Господи, спасибо тебе за то, что ты не слышал тот молитвы. Ой, спасибо тебе. Вот. Итак, да, Бог всегда как-то слушает наши молитвы. Не думайте, что Он не слушает, что Он как-то глухой. Он слушает. Но ответ – это не всегда таким образом, как мы ожидаем. И надо просто думать, если на самом же деле это то, что надо – спросить у Бога. Когда мы молимся для вот, духовной, скажем, укрепления, дай мне силы, чтобы я не буду так делать, дай мне сил терпеть с этим человеком. Вот. Тогда мы знаем, что это точно воля Божия. И да, мы сможем смело спросить, зная, что это его воля. Это то, что он хочет. И это все хорошо. Двенадцатом. То есть утешиться с вами верою общею, вашею и моею. Я понимаю, что было кое-что обоюдное там. Он думал, что если только мы сможем встречаться, тогда твою веру будет мне утешить и ободрить. И поскольку я вместе с верующими людьми, мы сможем друг другу как-то ободрить. И это будет очень утешительно и для меня, и для вас. Если только мы вместе. Но когда он фактически, в конце концов, спустя несколько лет приехал в Рим, я не думаю, что это все так чудесно, так как, ну, чудесное общение с ними, так как он ожидал. Потому что, по Тимофею, 4 главу, когда он был в Риме, он был в тюрьме, он жаловал Тимофею, он сказал, Тимофей, приходи ко мне, Тимофей был далеко от него, в Эфесе. Он сказал, что он, в принципе, он, ему холодно, и, когда пойдешь, принеси Фелонь, куртка, которую я оставил в Трояде у Карпа. И книги, особенно кожаные. Я понимаю, что у него не было ни на чем писать. И он хотел еще послание писать. Вот. Бери с собою вот, и тоже куртка. Видимо, он холодно. А если церковь была в Риме, разве они не помогли бы? Разве они не дали бы ему ну, на чем писать? Разве они не дали бы ему фелон или куртку? И тоже в 16-м, при первом моем ответе, никого не было со мною, но все меня оставили, да не вмениться им. Господь же предстал мне и укрепил меня. То есть, где эта церковь в Риме? И когда он стоял перед судьем, там в Риме, при первом моем ответе, никого не было со мной. Жаловал. Поэтому так хотелось, чтобы Тимофей пришел бы к нему. Одинокий там в Риме. А где тогда римский церковь? Кому он здесь писал? Видимо, что его представление об этом, об этого церкви как-то не то. Он им не встречал, только слыхал, что они такие хорошие. Думаю, ой, если только я могу туда попасть, так было бы хорошо. А когда в фактически он там был. Видимо, это не то. Видимо, не получилось. И мы здесь видим какой-то принцип, что когда мы рисуем какую-то хорошую картину другого человека у нас, при реальности, при встрече в реальности это всегда не получается. И начинается тогда быть очень разочарован для нас. И чаще всего это случится в брачной жизни. Что, допустим, людей женились бы, и потом через пару месяцев, вот, допустим, ходит ко мне, ой, Данкан, все, она не то, я думал, что она такая, вот, получается, что она такая. Или девочку, ой, да, я думал, что он на самом деле принц мой, что он пришел, типа, и вот он не тот человек, вот я вижу так, ой, ой, ой. То есть, проблема в том, что во все этих как-то мечты, которые есть у человека, рисует какую-то идеальную картину другого человека, и получилось, все разбилось. И поэтому отношения как-то испортились. Лучше так не делать. Я чувствую, что Павел немножко такой ошибок совершал здесь. Он имел очень идеальное представление, картина этого церкви в Риме. Фактически, когда он туда пришел, это далеко не так. Не получилось так. И в 13-м не хочу, братья, ставить вас в неведение, что я многократно намеревался прийти к вам, но встречал препятствия даже до ныне, чтобы иметь некий плод и у вас, как и у прочих народов. Эти препятствия это от Бога. Но Павел хотел все равно как-то крутиться, потому что у него такая мечта. Ой, как я хотел бы посетить Рим. Это, конечно, столица империи. Ой, как у него такая мечта, что я хочу быть в Риме, и там проповедовать, и там быть вместе с церковью там. И лучше, по-моему, если он так не воевал бы против, видимо, этих препятствий, которые Бог ставил на месте. И это не первый раз, что он это сделал. Он хотел раньше проповедовать в Азии, а написано, что Бог ставил препятствия, сказали, что нет, но все равно он хотел это делать. Значит, у него было очень много скорбей в жизни. И многие из этих скорбей, по-моему, не было бы, если он сам более смиренный принял путь Божий. И для нас то же самое. Смотрим брата в нашей жизни. Да, много скорб, много страданий было. Частично это не наша вина. Это то, что случилось. А и тоже есть очень многие, которые из наших желаний, ой, как я хотелось бы вот так. Несмотря на то, что Бог как-то ставил препятствия, и мы все равно хотели. И так, когда он был в тюрьме, там, в Израиле, в принципе, они освободили бы ему, так сказали. Но он сказал, нет, я хочу в Риме, я хочу, чтобы мои дела обсмотрели бы кесаря. И потому что, поскольку он гражданин Рима, у него был такой прав требовать, что да, я могу в Риме обратить, я в Риму обращаю, и пусть кесарь сам будет обсмотреть мои дела. И когда он это спросил, все судья сказали между собой, что ему жалко, потому что мы смогли бы освобождать тот парень, вообще освобождать. Но он это хотел, кесарю. Хорошо, ладно, отправим ему. Почему тогда Павел хотел в Риму? Видимо, отсюда, что у него было почти какой-то обсессию. Ой, я так хочу быть в Риме. Я хочу быть в столице нашей империи, Римской империи. Представляю, как я там буду проповедовать. И можно спорить, можно трактовать о том, что если он это не хотел, если он просто принял направление от Бога, он так не сделал бы. Он не ездил бы в Риме. И в конце концов, он там умер. Кесарь обсмотрел его дела, и во время Нерона, кажется, Нерон ему убил. И это, наверное, не обязательно, если у него не было такой обсессии. Такие обсессии – это не от Бога. Но, видимо, Бог все-таки использовал Павла. Так хотел время – хорошо. Господь как-то использовал его желание. И все равно это была польза, конечно, в большом масштабе работа Господа. Итак, это не всегда вопрос выбора между грех и праведностью. Иногда это более так, что есть лучший путь и есть не, меньше путь. И поскольку мы не хотим тот путь, который видим от Бога, ну, мы все-таки хотим Ему все равно верить и быть с Ним. Тот, как сказать, не идеальный путь, все равно делается жизнь для нас сложнее и сложнее. Часто привел пример, когда христианка, девочка, встречала бы, вот, допустим, мусульман. Ой, он такой хороший, я хочу выходить замуж за ним. И я как-то я объясняю, понимаешь, если ты это делаешь, как-то практиковать твою веру как христианка будет очень-очень сложно. Ислам это не такой религии, где ты сможешь вот так иметь жену, которая христианка. О нет, все будет хорошо, хорошо. Она так вот вышла замуж. И я не говорю, что вот Бог как-то прекратил отношения с ней. Она сама сделала путь ей сложнее, чем на самом деле нужен был бы. В 14 стихе. Я должен и эллинам, и варварам, мудрецам и невеждам. Поэтому он сказал, я хочу проповедовать, благовествовать и в Риме. Почему я должен и эллинам, и варварам? Он чувствовал какой-то долг. А почему долг? Мы все согрешили, и наш долг Богу. Помните, тот притч Иисуса, притчи он дал о том, что наш грех делается нам как-то долгом перед Богом. Мы согрешили, но у нас долг есть перед Богом. А здесь он сказал, что я должен и эллинам, и варварам. А что нам делать с этим долг? Бог нам простил, это да. Но все равно он чувствовал тот долг проповедовать другими. Почему именно Павел так сильно проповедовал? Почему? Потому что он так страшно согрешил. Помните, он даже убил, мучил до смерти христианами, до того, что он встречался с Иисусом по пути к Дамаске. Итак, мотивации для нас и тоже. Откуда? Мы имеем вот смелость как-то проповедовать, как-то поделить Евангелие с другим человеком, с другим человеком. Из-за того, что мы на самом деле чувствуем, что да, Иисус меня простил. Всех грехов, всех долгов, все у меня уже нет. Вот. И поэтому мы чувствуем тот долг дальше не к Иисусу, не к Богу, потому что они простили. Но долг о том, что надо кое-что делать для другого человека. Итак, поскольку мы чувствуем, что Бог на самом деле меня простил, тогда мы будем постараться кое-что делать для другого человека. 16. Ибо я не стыжусь благовествования Христова. Это похоже, как Иисус сказал, что тех, которые как-то стыдят о том, что у них есть какая-то связь со мной перед человеком, у меня тоже будет стыд перед Богом в этих людей. Итак, не надо стесняться, что да, я верующий человек. Все, я верующий человек. Я христианин. Я присоединялся со Христом. Не надо стесняться, это не стыдно. И если это для нас стыдно, если нет, мы будем сказать нет, так как Петр, когда он отрекся, вот что нет, кто Иисус, я вообще не знаю. Тот христианство, это не для меня. Но что мы ожидаем? Как Иисус будет чувствовать? У него тоже какой-то стыд у нас перед Богом. У нас. Так он объяснил в 18 стихе. В нем, в смысле в Евангелии, открывается правда Божия от веры в веру. Что значит от веры в веру? Я понимаю, что поскольку у человека есть вера, это план Божий укреплять нашу веру, чтобы наша вера как-то будет в каком-то спирал верхней. Мы так веруем, и вот укрепляется, чтобы посильнее веру, и опять, и это начинается верхний спирал. Но есть и тоже нижний спирал, где все пропускается внизу. То есть какую-то слабость разрешаем в нашей жизни, и вот это ведется еще слабость, еще, еще и внизу. Мы все знаем, как легко не спадать. И это не только так, и тоже положительно. Поскольку человек молится, читает Библию, ого, кое-что откроется, и Бог ему и тоже еще нового откроется. Допустим, сперва ты только посещаешь собрание, потом ты начинаешь вот читать Библию, одна или один, и вот что-то еще откроется, и вот еще откроется, и вот. И это все вопросы спирала. И другим словом, это Святой Дух или тот злый дух от Бога, о том, что написано в Ветхом Завете. Это все от Бога. Динамика в этом, в спиралах, это все-таки от Бога. И Гавриил в 17 стихе как откроется от веры во веру, в смысле укрепляется наша вера, вот, и тоже наоборот. В 21 стихе тех, которые познали Бога, не прославили Его как Бога, омрачилось несмысленно их сердце, то есть Бог омрачилось, Он ставил какую-то темноту их сердце, чтобы они не поняли, чтобы это все внутри как-то темное. 24-й, то и предал их Бог в похотях сердец их, нечистоте. Так что они сквернили сами свои тела. То есть они хотели таким путем, и Бог как-то предал их в похотях сердец их. То есть туда, куда мы сами хотим внутри, Бог готов как-то подтверждать человеку. Фараон является хороший пример. Вот он сам ожесточил сердце, и вот тоже написано, что Бог ожесточил его сердце. И сердце – это ум, это наше мышление, это как мы думаем, это куда мы хотим, вот, и как мы хотим быть. Если бы сердце человека, допустим, не хочет грешить, ну, просто по плоти он слаб. Хорошо, Бог это видит, и Он будет укреплять твои желания духом Его. Его дух будет содействовать с твоим духом. А если бы сердце человека, он вообще не хочет никакого духовности, он не хочет перестать грешить, это для него какое-то удовольствие, тогда Бог будет подтверждать человеку. Получается тогда, что мы не сможем никогда не отдыхать, думая, что на сегодня я не буду ни за, ни против Бога. Я просто отдыхаю. Ребят, можно, пожалуйста, потише, а? Если хотите, на улицу. Спасибо. Вот. Итак, мы не сможем никогда не отдыхать. Вот. Мы не сможем просто так думать, что... Хорошо, сегодня я как-то отпуск возьму от Бога, но я не буду грешить, и тоже наоборот, не буду такой хорошенький. Вот нет, так нет. Потому что постоянно Бог как-то ждет укреплять человеку туда, куда он сам или она сама хочет. Опять вот 28-й, как они не заботились иметь Бога в разуме, то предал их Бог превратному уму делать непотребство. То предал их Бог превратному уму. То есть, кажется, что Бог им воздержал. А когда они показали, что нет, мы хотим туда, хорошо, Бог дальше им не держал. Это показательство о том, что Бог готов действовать вполне в сердце, то есть в уме человека. То есть Он хочет подтверждать нам. И получается, что нам надо тогда смотреть внутри, нам надо остерегаться, о как мы думаем, как мы чувствуем, где мы в сердце, о чем мы думаем, о чем мы мыслим. Это суть христианства. Что внутри человека. Это не вопрос в этом плане ходить в собрание, ходить в храме. Это вопрос, о чем мы мыслим. Когда мы ходим по дорогу, когда мы просто один ночью, когда мы лежим спать, где наше сердце? Это вот вопрос христианства. Это суть христианства. На самом деле. 29-й, он читал такой вот список разных грехов. Так что они исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злоби, исполнены зависти, убийства, распрей, обмана, злонравия, злоречивые и так далее, обидчики, горды. А мы думали бы, убийство и гордость, есть разница. Если человек совершает убийство, это одно. А если человек как-то чуть гордый, это ладно, это как-то плохо, но все равно ладно, это часть нашего человечества. А здесь, в этом списке, все как-то вместе. То есть, для Бога грех является грех. Я не говорю, что гордость и убийство это одно и то же. Нет. Конечно, разница есть. Но я имел в виду, что мы не сможем никогда считать, что ой, ладно, мой грех это просто мелочь. Нет, это тоже некорректно, это тоже неправильно. Вот, 32-й, последний момент. Да. Говорится о тех, которые грешники, однако не только их делают, но и делающих ободрают. То есть грех это не только то, что мы делаем. Это то, что мы одобряем других людей делать. Это тоже грех. Вот. И это все часть этого нижней спирали. А почему он столько такой акцент ставил на этом? Потому что в 3 главу он будет сказать, в принципе, это все мои. Это не так, что вы, нет, я так не делаю. Я грешен, но не так. Ну, нет, потому что он будет в 3 главу, на самом деле, сказать, что мы все перед судом, Иисусом, и мы все грешников, и что нам делать? И поскольку тогда у нас очень глубокие убеждения о том, что я на самом деле грешник, тогда вот у нас основание для настоящий рост. Мы сможем тогда, вот, принимая, что я грешник, мы сможем тогда, вот, принять Иисуса, мы сможем веровать о том, что вау, я на самом деле прощены, я свободен вот перед Богом. И такой милость, такой благодать, я хочу тогда не быть пассивно к этому, я буду так радовать. Но сперва, чтобы как-то это проявить, Павел, ему пришлось как-то убедить нам о нашей греховности. Ладно, у кого есть кое-что добавить? Да.
Сегодня кто-то отгадил туалет.